Вы видели уже, между прочим, из тезисов товарищей Емшанова и Троцкого, что здесь, в этой области, мы имеем дело с настоящим планом, на много лет разработанным. Приказ номер 1042 был рассчитан на 5 лет. И в 5 лет мы наш транспорт восстановить можем. Число больных паровозов уменьшить можем. И, пожалуй, как самое трудное, я хотел бы подчеркнуть указание в 9-м тезисе на то, что мы этот срок уже сократили. Приказ номер 1042 был издан Главным управлением путей сообщения 22 мая 1920 года. В нем шла речь о восстановлении паровозов, разрушенных во время империалистической и гражданской войн. Приказ устанавливал срок 4,5 года, начиная с 1 июля 1920 года, в течение которого процент паровозов, находящихся в ремонте, должен был быть снижен с 60 до 20. Емшанов. 1891-1941 годы. Член партии с 1917 года. Работник железнодорожного транспорта. В 1917-1920 годах работал председателем Дорожного комитета Союза управления Пермской железной дороги, затем начальником этой дороги. В 1920-1921 годах нарком путей сообщения. В 1921-1922 годах заместитель наркома путей сообщения. В дальнейшем работал в системе НКПС. И вот, когда появляются большие планы, на много лет рассчитанные, находятся нередко скептики, которые говорят: где уж там нам на много лет рассчитывать, дай Бог, сделайте то, что нужно сейчас. Товарищи, нужно уметь соединять и то, и другое. Нельзя работать, не имея плана, рассчитанного на длительный период и на серьезный успех. Что это на деле так, показывает несомненное улучшение работы транспорта. Страница 154. Я обращаю ваше внимание на то место в 9-м тезисе, где говорится, что срок был 5 лет для восстановления транспорта, но он уже сокращен, потому что мы работаем выше нормы, срок определяется в 3,5 года. Так нужно работать и в остальных хозяйственных отраслях. И к этому все больше и больше сводится практическое, реальная задача Совета труда и обороны. Следя за опытами науки и практики, на местах нужно стремиться неуклонно к тому, чтобы план выполнялся скорее, чем он назначен, для того, чтобы массы видели, что тот долгий период, который нас отделяет от полного восстановления промышленности, опыт может сократить. Это зависит от нас. Давайте в каждой мастерской, в каждом депо, в каждой области улучшать хозяйство. И тогда мы срок сократим, и мы его сокращаем. Не бойтесь планов, рассчитываемых на долгий ряд лет. Без них хозяйственного возрождения не построишь. И давайте на местах налегать на их выполнение. Необходимо, чтобы хозяйственные планы выполнялись по определенной программе. И чтобы рост выполнения этой программы отмечался и поощрялся. Массы должны не только знать, но и чувствовать, что сокращение периода голода, холода и нищеты всецело зависит от скорейшего выполнения ими наших хозяйственных планов. Все планы отдельных отраслей производства должны быть строго координированы, связаны и вместе составлять тот единый хозяйственный план, в котором мы так нуждаемся. В связи с этим пред нами стоит задача объединения экономических наркоматов в единый экономический центр. К этой задаче мы подошли, и мы внесли на ваше рассмотрение постановление Совнаркома и Совета труда и обороны о реорганизации последнего учреждения. Вы рассмотрите этот проект, и я надеюсь, что он с необходимыми исправлениями будет принят единогласно. Он очень скромный по своему содержанию, но он имеет немалое значение, потому что нам нужен орган, более твердо знающий свое положение и объединяющий всю хозяйственную работу, выдвигаемую на первый план. Страница 155. К этой же задаче подошел в предсъездовской литературе товарищ Гусев в своей брошюре, которая, кстати сказать, не так удачна, как была удачна его предыдущая брошюра. Речь идет о брошюре Гусева «Единый хозяйственный план и единый хозяйственный аппарат», выпущенный к 8-му Всероссийскому съезду Советов. Его предыдущая брошюра «Очередные вопросы хозяйственного строительства о тезисах ЦК РКП» была издана к 9-му съезду партии. О ней Ленин дал положительный отзыв в своем докладе на 9-м съезде партии 29 марта 1920 года. Смотри сочинение, 5-е издание, том 40-й, страницы 256-257. В этой брошюре был размашистый план образования Совета труда и обороны с переходом туда многих видных работников. В том числе мы находим тут имена Троцкого и Рыкова. Я бы сказал, поменьше такого фантазерства. Выскочить из аппарата, который создан в течение 3 лет, мы не можем. Мы знаем его громадные недостатки. Мы подробно будем говорить о них на этом съезде. Этот вопрос поставлен в порядок дня как один из главнейших вопросов. Я имею в виду вопрос об улучшении советского аппарата. Но мы должны работать сейчас с осторожностью, в меру необходимости, на основании практического опыта, изменяя наш аппарат. Товарищ Гусев высмеивает предлагаемый нами проект и говорит, что к Совету труда и обороны мы предлагаем прибавить наркомзем. Правильно. Мы такой проект и предлагаем. В проекте мы уделяем очень скромное место Совету труда и обороны в виде комиссии труда и обороны при Совнаркоме. До сих пор мы работали в Совете труда и обороны без всякой конституции. Рамки ведения Совнаркома и Совета труда и обороны были плохо определены. Иногда мы выходили за пределы и поступали как законодательное учреждение. Но на этой почве ни разу не было конфликтов. Мы решали эти случаи немедленным перенесением их в Совнарком. Когда выяснилась необходимость из Совета труда и обороны создать орган, более объединяющий хозяйственную политику, то перед нами был поставлен вопрос, как в законодательном порядке определить эти отношения. Два плана стоят перед нами. Во-первых, разграничение круга ведения Совнаркома и Совета труда и обороны. Но чтобы провести это, надо занять много кодификаторских сил, извести массу бумаги, и все-таки это не даст гарантий, что мы избегнем ошибки. Страница 156. Пойдем иным путем. Совет труда и обороны считался чем-то чуть ли не равным Совнаркому. Откажемся от этой мысли. Пусть это будет комиссия при Совнаркоме. Мы устраним массу трений и выиграем близость фактического осуществления. Если недоволен какой-либо член Совнаркома, подавайте в Совнарком, ведь его можно созвать в несколько часов. Мы устраним этим трение между ведомствами и сделаем из Совета труда и обороны орган, работающий быстро. Том 42, страница 156. Эта задача нелегкая. Она связана с действительным созданием единого хозяйственного плана. задача для которой мы все-таки немного поработали и которая в течение 2 лет подготовлялась, заключается в том, чтобы достигнуть объединения экономических наркоматов. Вот почему я обращаю ваше внимание на этот законопроект о Совете труда и обороны и надеюсь, что с необходимыми дополнениями вы его утвердите. И тогда работа по объединению экономических наркоматов пойдет глаже, быстрее, тверже и решительнее. Я остановлюсь на последнем пункте. На вопросе об электрификации, который поставлен в порядок дня съезда как особый вопрос. И вам предстоит выслушать доклад по этому вопросу. Я думаю, что мы здесь присутствуем при весьма крупном переломе, который во всяком случае свидетельствует о начале больших успехов советской власти. На трибуне всероссийских съездов будут впредь появляться не только политики и администраторы, но и инженеры и агрономы. Это начало самой счастливой эпохи, когда политики будет становиться все меньше и меньше, а политики будут говорить реже и не так длинно, а больше будут говорить инженеры и агрономы. Чтобы настоящим образом перейти к делу хозяйственного строительства, надо этот обычай начать с Всероссийского съезда советов и провести сверху донизу, по всем советам и организациям, по всем газетам, по всем органам пропаганды и агитации, по всем учреждениям. Политике мы, несомненно, научились, здесь нас не собьешь, тут у нас база имеется, а с хозяйством дело обстоит плохо. Страница 157. Самая лучшая политика отныне – поменьше политики. Двигайте больше инженеров и агрономов, у них учитесь, их работу проверяйте. Превращайте съезды и совещания не в органы митингования, а в органы проверки хозяйственных успехов, в органы, где мы могли бы настоящим образом учиться хозяйственному строительству. Вы услышите доклад Государственной комиссии по электрификации, которая создана постановлением в ЦИК от 7 февраля 1920 года. 21 февраля Президиум ВСНХ подписал окончательное постановление о составе этой комиссии, и целый ряд лучших специалистов и работников ВСНХ в первую голову, в числе свыше 100, целиком отдались этому делу с присоединением лучших сил Наркомпути и Наркомзема. Мы имеем перед собой результаты работы Государственной комиссии по электрификации России в виде этого томика, который всем вам сегодня или завтра будет роздан. Я надеюсь, что вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, что мне нетрудно будет убедить вас в особенном значении этого томика. На мой взгляд, это наша вторая программа партии. У нас есть программа партии, превосходно разъясненная товарищами Преображенским и Бухариным, в книжке менее толстой, но в высшей степени ценной. Это есть программа политическая, это есть перечень наших заданий, это есть разъяснение отношений между классами и массами. Но надо также помнить, что пора на эту дорогу вступить в действительности и измерить ее практические результаты. Преображенский, 1886-1937 годы. В большевистской партии состоял с 1903 года. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года работал на Урале. На 6-м съезде РСДРПБ выступал против курса партии на социалистическую революцию. После Октябрьской социалистической революции на партийной и военно-политической работе. В 1918 году левый коммунист. Во время профсоюзной дискуссии 1920-1921 годы сторонник платформы Троцкого. С 1923 года активный деятель троцкистской оппозиции, за что в 1927 году был исключен из партии. в 1929 году восстановлен в партии, однако в последующие годы за антипартийную деятельность был снова исключен из ее рядов. Наша программа партии не может оставаться только программой партии. Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она негодна и как программа партии. Она должна дополниться второй программой партии, планом работ по воссозданию всего народного хозяйства и доведению его до современной техники. Без плана электрификации мы перейти к действительному строительству не можем. Мы, говоря о восстановлении земледелия, промышленности и транспорта, об их гармоническом соединении, не можем не говорить о широком хозяйственном плане. Страница 158. Мы должны прийти к тому, чтобы принять известный план. Конечно, это будет план, принятый только в порядке первого приближения. Эта программа партии не будет так неизменна, как наша настоящая программа, подлежащая изменению только на съездах партии. Нет, эта программа каждый день, в каждой мастерской, в каждой волости будет улучшаться, разрабатываться, совершенствоваться и видоизменяться. Она нам нужна как первый набросок, который перед всей Россией встанет как великий хозяйственный план, рассчитанный не меньше, чем на 10 лет, и показывающий, как перевести Россию на настоящую хозяйственную базу, необходимую для коммунизма. Если мы боролись и успешно победили на фронте войны, то каков был один из мощных, побудительных толчков, удесятерявших наши силы, нашу энергию? Сознание опасности. Все спрашивали, могут ли вернуться в Россию помещики и капиталисты, и отвечали, могут. Поэтому мы напрягали силы в 100 раз. Мы напрягли их, и мы победили. Возьмите хозяйственный фронт и спросите. Экономически может ли вернуться в Россию капитализм? Мы боролись с Сухаревкой. На днях к открытию Всероссийского съезда советов это малоприятное учреждение Московский совет рабочих и красноармейских депутатов закрыл. Аплодисменты. Сухаревка закрыта. Но страшна не та Сухаревка, которая закрыта. Закрыта бывшая Сухаревка на Сухаревской площади. Ее закрыть нетрудно. Страшна Сухаревка, которая живет в душе и действиях каждого мелкого хозяина. Эту Сухаревку надо закрыть. Эта Сухаревка есть основа капитализма. Пока она есть, капиталисты в Россию могут вернуться. И могут стать более сильными, чем мы. Это надо ясно сознать. Это должно быть главным побудителем в нашей работе и условием, меркой наших действительных успехов. Пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капитализма в России есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма. Это необходимо запомнить. Страница 159. Каждый, внимательно наблюдавший за жизнью деревни, в сравнении с жизнью города, знает, что мы корней капитализма не вырвали и фундамент, основу у внутреннего врага не подорвали. Последний держится на мелком хозяйстве, и чтобы подорвать его, есть одно средство – перевести хозяйство страны, в том числе и земледелие, на новую техническую базу. На техническую базу современного крупного производства. Такой базой является только электричество. Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Иначе страна остается мелкокрестьянской. И надо, чтобы мы это ясно сознали. Мы более слабы, чем капитализм, не только в мировом масштабе, но и внутри страны. Всем это известно. Мы это сознали, и мы доведем дело до того, чтобы хозяйственная база из мелкокрестьянской перешла в крупнопромышленную. Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно. Нами уже разработан предварительный план электрификации страны. Над этим планом работали 200 наших лучших научных и технических сил. Разработан план, который на долгий период лет, не менее чем на 10 лет, дает нам расчет материальный и финансовый. Этот план указывает, сколько миллионов бочек цемента и сколько миллионов кирпичей нужно нам для проведения электрификации. Чтобы осуществить задачу электрификации в финансовом отношении, расчет сделан на 1,2 миллиарда рублей золотом. Вы знаете, что мы нашим золотым фондом можем покрыть далеко не всю эту цифру. Невелик также у нас и продовольственный фонд. Поэтому мы должны эти расчеты покрыть концессиями по тому плану, о котором я говорил. Вы увидите расчет, как на этой основе планируется восстановление нашей промышленности и нашего транспорта. Мне пришлось не очень давно быть на одном крестьянском празднике в отдаленной местности Московской губернии, в Волоколамском уезде, где у крестьян имеется электрическое освещение. По приглашению крестьян деревни Кашино Яропольской волости Волоколамского уезда Московской губернии Ленин вместе с Крупской присутствовал на открытии электростанции 14 ноября 1920 года. Он беседовал с крестьянами, выступал на митинге с речью о международном положении и о значении электрификации в народном хозяйстве. Ленин и Крупская сфотографировались с группой крестьян деревни Кашино, участников митинга. Страница 160. На улице был устроен митинг. И вот один из крестьян вышел и стал говорить речь, в которой он приветствовал это новое событие в жизни крестьян. Он говорил, что мы, крестьяне, были темны. И вот теперь у нас появился свет, неестественный свет, который будет освещать нашу крестьянскую темноту. Я лично не удивился этим словам. Конечно, для беспартийной крестьянской массы электрический свет есть свет неестественный. Но для нас неестественно то, что сотни, тысячи лет могли жить крестьяне и рабочие в такой темноте, в нищете, в угнетении у помещиков и капиталистов. Из этой темноты скоро не выскочишь. Но нам надо добиться в настоящий момент, чтобы каждая электрическая станция, построенная нами, превращалась действительно в опору просвещения, чтобы она занималась, так сказать, электрическим образованием масс. Нужно, чтобы все знали, почему эти маленькие электрические станции, которых мы имеем уже десятки, почему они связаны с восстановлением промышленности. У нас есть разработанный план электрификации, но выполнение этого плана рассчитано на годы. Мы во что бы то ни стало должны этот план осуществить и срок его выполнения сократить. Здесь должно быть то же самое, что произошло с одним из наших первых хозяйственных планов, с планом восстановления транспорта, приказом номер 1042, который был рассчитан на 5 лет, но уже теперь сокращен до 3,5 лет, так как выполняется сверх нормы. Для проведения плана электрификации нам необходим будет, быть может, срок в 10 или 20 лет, чтобы осуществить преобразования, вырывающие корни возвращения к капитализму. И это будет невиданным еще в мире примером быстроты общественного развития. Мы во что бы то ни стало должны этот план осуществить и срок его выполнения сократить. Мы впервые становимся на хозяйственную работу. Таким образом, что кроме отдельных планов, которые вырастали у нас в отдельных частях промышленности, как, например, в транспорте, которые переносились в другие части промышленности, мы получаем также обобщенный план, рассчитанный на целый ряд лет. Эта работа трудная, работа, рассчитанная на победу коммунизма. Страница 161. Но нужно знать и помнить, что провести электрификацию нельзя, когда у нас есть безграмотные. Мало того, что наша комиссия будет стараться ликвидировать безграмотность. Ею сделано много в сравнении с тем, что было, но мало в сравнении с тем, что нужно. Кроме грамоты, нужны культурные, сознательные, образованные и трудящиеся. Нужно, чтобы большинство крестьян определенно представляла себе те задания, которые стоят перед нами. Эта программа партии должна стать основной книжкой, которая должна пойти во все школы. Вы получите в ней, рядом с общим планом проведения электрификации, специальные планы, написанные для каждого района России, и каждый товарищ, который поедет на места, будет иметь определенную разработку проведения электрификации в его районе, перехода из темноты к нормальному существованию. И, товарищи, можно и должно на месте сравнивать, разрабатывать, проверять данные вам положения, добиваясь того, чтобы в каждой школе, в каждом кружке на вопрос «Что такое коммунизм?» отвечали не только то, что написано в программе партии, а также говорили о том, как выйти из состояния темноты. Лучшие работники, хозяйственники, специалисты исполнили данные им задания по выработке плана электрификации России и восстановления ее хозяйства. Теперь нужно добиться того, чтобы рабочие и крестьяне знали, как велика и трудна эта задача, как к ней нужно приступить и как за нее взяться. Надо добиться того, чтобы каждая фабрика, каждая электрическая станция превратилась в очаг просвещения. И если Россия покроется густою сетью электрических станций и мощных технических оборудований, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Напечатано в 1921 году в книге «Восьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Стенографический отчет». Печатается по тексту книги, сверенному со стенограммой.